Интервью.
Дорогие друзья, вы настроились на частоту 106.3 FM, это радио «Спутник» Южной Осетии. С вами сегодня в эфире Виктория Тигиева и Алан Парастаев, человек, который владеет гостевым домом. То есть вы очень хлебосольный, гостеприимный человек.
Нет, я просто зарабатываю денег.
Расскажите о том, трудно ли было открыть этот гостевой дом? Вообще, как все началось?
Тут разного рода трудности. Открыть было трудно то, что называется психологически, то есть преодолеть какой-то барьер, начать бизнес. О нем уже говорил, думал, планировал, наверное, с самой-самой ранней юности. Вообще хотел этим заняться изначально. Ну, началась война, все эти структуры туристические, которые тогда были в основном при комсомоле, разрушились, тем более в Южной Осетии, тем более ситуация, несомненно, располагала к туризму. Но вот уже к середине 2000-х мы, я, мои товарищи начали об этом реально думать. Но тут уже вот то, что я говорил, психологический такой был барьер, который надо было преодолеть, бросить все остальное и заняться именно вот каким-либо...
То есть это дело занимает абсолютно все время?
Во всяком случае, оно должно превалировать над всем остальным.
И даже зимой?
Особенно зимой.
Вообще, неужели к нам приезжают туристы и зимой?
Да. Во-первых, ездят местные и приезжают тоже. Ну, во всяком случае, весной и поздней осенью еще это работает. Я вообще хочу сориентироваться больше на осенне-зимний период. Что летом можно и на травке где-то посидеть.
А что можно делать в вашем гостевом доме?
Во-первых, жить. Я часто отвечаю, как вы понимаете, на такой вопрос. Во-первых, просто жить. Дышать, питаться деревенской жизнью.
Я давайте хочу максимально... о вкусном, о питании. Оно уже all-inclusive или нужно с собой привозить?
Нет, вообще я предлагаю свое питание, но, как правило, на второй, на третий день от него отказываются.
Почему?
Ну, потому что это один из видов отдыха, когда ты себе готовишь. То есть, если человек приезжает из мегаполиса, где даже не просто не готовит, покупают какие-то полуфабрикаты, или же вообще питается в общепите. А тут, на природе, он может еще и затопить печку и сделать что-то на дровах, хлеб на дрове, как было когда-то написано на одном из заведений. Приготовить что-то местное. Купить там прямо сыр, купить там прямо, сейчас начали козье молоко продавать, купить какие-то другие продукты, из этого себе что-то приготовить. Даже если это будет гречневая каша, то она будет на свежем молоке, на родниковой воде.
Жить, питаться, что еще?
Ходить, гулять. То есть, спускаться вниз, если это лето, там километра полтора-два, до одной из самых теплых и приятных для купания рек Чемоздон. Ходить вверх на святилище, по лесу. И походы вплоть до святилища нашего самого почитаемого Джерудзуар или же напротив Рагудзуар. Мы делаем туда пешие походы.
Сколько лет уже существует кросс-тур? И расскажите о динамике пришествия гостей. Много ли туристов?
Ну, существует он фактически сейчас уже, наверное, третий сезон. Два зимних и вот этот третий летний. И, по сути, сейчас я начинаю все снова.
Почему?
Уже с новой концепцией. Потому что я два года... на самом деле просто изучал, что, как все это должно работать в наших условиях. Потому что специалистов нету, тем более специалистов, которые бы ориентировались на наш рынок. И я, на самом деле, просто изучал, что мне нужно.
Что оказалось нужно?
Не то, что я ожидал. То есть я думал, что акцент нужно будет выставить на условиях проживания, на какие-то там атрибуты, именно комнаты украсить, может быть, комфортнее сделать именно жилье. Но на самом деле я всех опрашиваю, и больше просят меня украсить вообще антураж, то есть вход, чтобы было ощущение, что это некое туристическое.
Фасад.
Такое, да, фасад, сделать фасад. Это первое. Потом экскурсии, о которых я тоже не особенно думал, когда организовывал это. То есть думал, конечно, у меня были, но это был там пятый-шестой пункт, как... Я больше думал, что это будет
как вишенка
как
на десерте.
Да, да, на самом деле те туристы, тот как бы
контингент,
который ко мне начал ездить, они очень много хотят все увидеть. То есть они по максимуму хотят увидеть. Это в основном я имею в виду.
Не сидят на месте.
Да, во-первых, я не ожидал, что так много будет из России туристов. Просто которые услышали от кого-то, может, рекламу увидели, может, в интернете. Просто группы из России, которые не то, что иногда на Кавказе вообще не были ни разу. Я не говорю о Южной Осетии. Такой контингент у меня превалирует. Я предполагал, что это все-таки будет местный контингент. Нет.
То есть приезжих больше?
Приезжих больше.
Ваши туристы, много их и кто они?
пока сказать, что их много нельзя. И кто они тоже. Но, во всяком случае, это оказались не совсем те группы, на кого я рассчитывал. Честно говоря, я больше всего рассчитывал на дислоцированных в нашей республике военнослужащих, потом, скажем, на туристов из Северной Осетии, в основном наших земляков, из России, которые просто приезжают сюда и хотят побыть здесь. Потом уже на наших. И на четвертом месте у меня были туристы просто группы из России. Все оказалось наоборот. Больше всего у меня
группы из России. То есть это не семьи, а какие-то не связанные и друг
семьи.
С другом личности?
Все, по-разному. И семьи, и группы туристов-экстремалов, там, скажем, экстремального. У меня были, да, которые утром уезжали, там, делали восхождение на озеро Хел, а вечером еще успевали спуститься, скупаться на Чибас. А есть семейные, да. Даже с маленькими детьми были у меня. И я, наверное, буду фокусироваться больше на такие группы. На втором месте это вот наши земляки все-таки остались. Многие ездят, просто ностальгия. И многие отказываются жить у родственников, потому что у родственников это постоянно... Ну, сейчас у меня как раз живет такая небольшая группа, две семьи. У родственников это постоянная...
Еда.
Кейф и еда. Сопутствующие ему процессы и не свобода. Люди все-таки хотят приехать и свободно увидеть свою родину. И вот они тоже много ездят, они тоже, так сказать, охочи до экскурсий.
А вы сами живете в Крозе или?
Живу я фактически на два дома и в Крозе здесь. То есть этот дом, он требует постоянного присутствия. Тем более я испытываю такую проблему, как проблема персонала. Даже уборщицы у меня до сих пор нет. Это очень сложно договориться с человеком, который бы там постоянно убирал. Из местных это сложно, потому что они постоянно заняты. То есть он мог не прийти на работу, потому что у соседа там какой-нибудь праздник или, не дай бог, не праздник. И это железная отмазка, и психологически тоже в их понятии, что можно не прийти на работу и сказать, ну как я пришла, у соседей там было запойков.
Да, у нас это причина.
А из города везти дороговато.
Кто занимается?
Надо постоянно быть там.
Кто занимается обслуживанием этого дома, кроме вас?
Ну, у меня периодически бывает, так сказать, человек, ну, кто-то из моего окружения, из друзей, которые на время, скажем, отсутствия у них работы, ко мне присоединяются, иногда даже на такой волонтерской основе. Но в основном это я и пару все-таки местных мне там помогают, насколько это возможно, ребята.
Кроме кадровых, какие еще трудности существуют в этом нелегком деле?
Работа с людьми. Постоянная готовность в хорошем смысле услужить, сделать их пребывание там приятным, несмотря на капризы, несмотря на то, что нету хотя бы традиции вообще вот так отдыхать. То есть разные люди по-разному понимают, что такое поехать отдыхать. И разные люди по-разному понимают пребывание там. То есть некоторым это кажется, что ты заплатил, и ты можешь делать все, что угодно. Некоторые, наоборот, тушуются, и немножко их нужно растормошить, говорить, чувствуйте себя как дома, а некоторым наоборот. И вот на все это надо реагировать, и все это надо предугадывать, и понимать. Тут большая такая работа психолога нужна. Я, к сожалению, не психолог. Но после 2 лет работы в туристическом бизнесе я гораздо более уважительно сейчас отношусь к людям, работающим в сервисе, обслуживании. Начиная с продавщиц, официантов и так далее. Потому что это люди, которые работают с людьми отдыхающими. Это особый вид человека, состояние человека.
Гомоотдыхающий.
Требует своего подхода.
А бывает вообще, ну, ни для кого не секрет, что, выезжая на природу, многие люди считают, что можно позволить себе расслабиться, перепить и, как следствие, вести себя неадекватно. Были ли такие случаи? Если да, то как бороться вот с невежественными людьми, которые считают, что вот им море по колено?
Ну, честно говоря, таких вопиющих случаев не было, но такая проблема, конечно, существует. И она связана не просто вот там с тем фактом, что человек находится тогда в алкогольном опьянении, и он неадекватно себя ведет. Вообще, наверное, полученные за все эти годы войны травмы, я имею в виду психологические травмы, они, конечно, откладывают свое на поведенческие там алгоритмы, на то, как человек воспринимает сервис, так сказать.
Вот не страшно, и, конечно, вот?
Нет, ну, такого вот...
Даже не за себя.
Это не ужасно, не кошмарно, но в этом его и ужас, может быть, в этом его и то, что неприятно, что на самом деле все вроде хорошо, но вот какие-то детали бывают, которые, ну, вот, неприятно. Если бы было вот так вот, да, как вот... Кажется со стороны, что приезжают. Ну, во-первых, я пытаюсь таких не брать. Мне приходится отказывать процентам 30, если не больше, людей, которые ко мне обращаются. Причем отказывают на этапе еще телефонного разговора. Мне нужно бывает по телефону узнать, что кто
там. А как можно определить, добрый человек или злой?
Не, дело не в том, что добрый, даже не в интонациях. Ну, как-то вот я пытаюсь это делать. Сначала пытаюсь потом встретиться. И подтвердить. Это первое, да, если бы я брал всех подряд, если бы у меня было, так сказать, совсем уже открытые двери, то у меня бы были проблемы, что приезжают и набиваются. Я вообще ориентируюсь на семейную сферу.
Отдых в горах, он предполагает всегда вероятность каких-то травм. Вот есть ли дежурящий доктор поблизости в Крозе?
С этой проблемой я сталкивался, там врача нету. Но так как я сам из семьи врачей, то можно сказать, что постоянно дежурит мой брат. Он не близко, но во всяком случае, если что-то бывает, он приезжает. И там обязательно у меня есть достаточно большое количество и медикаментов, и приспособлений. И, в принципе, джавские врачи тоже у меня, так сказать,
на созвоне.
На созвоне. Но, слава богу, не было пока. Разве что с лошадки кто.
Кстати, давайте о лошадках. Ведь кросс-тур славится на всю Южную Осетию, вообще на всю Осетию, тем, что можно покататься на лошади.
Угу.
Как пришла идея разводить лошадей, держать их, и трудно ли это?
Ну, параллельно, я начал одновременно. Даже лошадей я купил раньше. Я еще практиковал, значит, катание на лошадках здесь вот у нас, в Пионерском парке. Еще до того, как кросс-тур заработал.
Все мы помним этот.
Да.
Карету, фаэтон.
Да. Ну, сейчас уже у меня просто не хватает времени. Я, наверное, привезу одну из лошадок здесь, потому что какая-то радость она все-таки приносила детям. А там у меня прогулки и даже такие небольшие, насколько я могу дать уроки. Верховой езды. Ну, начало. Я не буду говорить, что я там выездки могу научить или барьером. Но как правильно сесть, как общаться с лошадью, как сделать так, чтобы она тебя слушала.
И не встала на дыбы.
Или встала на дыбы. Это тоже иногда просят. Да. Параллельно это было. И одновременно с открытием моего гостевого дома там эта услуга и до сих пор работает. Просто я сейчас немножко ее тоже... Более четко ограничу прогулки, уроки и походы.
Сколько там лошадей?
Под седлом у меня 4 лошадки и 2 еще жеребенка. Ну, не то, что большие, но пока еще не под седлом.
Чем нужно кормить лошадь, тем более зимой?
Ой, это интересная история. Все-таки у меня не породистые, не такие лошади, за которыми надо такой уход тщательный. Они вообще живут у меня под открытым небом. И это не потому, что я ленюсь. Там, к сожалению, много неиспользуемых помещений, хлевов в селе Кросс, так как очень многие уехали. И проблемы с тем, чтобы где-то сделать им такую, как бы, конюшню, нет. Но они изначально не привыкли к этому. И, ну, максимум у них есть навес, где они прячутся во время сильный снег. А так питаются они тем же, чем питаются там скот. То есть это сено мы заготавливаем. Хотя интересная была ситуация, когда я их покупал, то продавец, ну, тот, кто мне поставляет лошадей, некий мой коллега из Ленингора, я его спросил, сколько нужно стогов для лошади. Когда я покупал, только еще не был в курсе, как и что. Он сказал, каких стогов, слушай, вообще не надо стогов, покопает снег. Откопайте.
Сама найдет.
Слушай, не северный олень же, ягель. Копать. Ну да, я их отгоняю на южные склоны, и там, в принципе, они опять-таки питаются под нужным кормом где-то процентов на 30 даже, несмотря на зиму.
Болеют ли лошади, и как их можно лечить?
Ну, слава богу, пока болезней у меня не было такого, потому что я все-таки профилактические мероприятия с ними провожу, слежу, чтобы не было и заболеваний простудных, простудного такого толка, и отравлений тоже. Но было несколько травм, к сожалению. Я не знаю, у меня же ребенок, может, кто-то даже его кольнул чем-нибудь нечистым, и у него был нарыв на груди, но, слава богу, удалось нам мазал его соответствующими мазями. Здесь специалисты все-таки есть, у кого проконсультироваться. И, в общем, мы нам вылечили его, вытащили.
Ой, слава богу.
Да. Но они не дерутся и получают какие-то травмы, и надо постоянно... Да. Как и за домом, за ними надо постоянно следить. Ни разу у меня не было такого, чтобы я был там, и что-то с ними случилось. Ну, как только я по каким-то причинам оставляю их на день, на два, вот это какая-то ревность у них. То есть она какая-то появляется такой, а, ты к нам невнимателен, и они то убегают куда-то совершенно непонятное место, где, в принципе, еды не больше, и вряд ли она там вкуснее, но вот как бы в отместку за мою невнимательность что-то случается, или травму получает, или, в общем, и дом, и лошади требуют постоянного внимания. Просто быть рядом. Вот как кофе, когда варишь, ты должен постоянно за ним смотреть. То он убежит.
То сбежит, да. Вернемся от лошадей к нашим баранам. Гостевой дом. Вы считаете, он, кросс-тур, популярнее, чем, допустим, гостиница «Алан»?
Ну, я не знаю. Один раз как-то мы была посетительница у меня, я сказал ей цену. Я сказал, ну, слушай, как у тебя дорого, в гостинице «Алан» тоже столько. Я сказал, отдыхайте в гостинице «Алан». Я, например, пойду, мне нравится, например, побыть один день в гостинице, там, отвлечься. Гостиница «Алан», его можно сравнивать в том плане, что где кто хочет оставаться. Я бы сказал, что да, он популярнее, наверное, чем гостиница «Алан» был бы, но не популярнее, чем гостиница «Эристон». Хочу еще раз сказать, выразить свое мнение и такой жесткий протест там планом разрушения гостиницы «Эристон», потому что, ну, не так много ко мне ездят, но, по крайней мере, трое туристов, приезжая, показывали мне распечатку, фотографию гостиницы «Эристон» и сказали, вот мы хотим один день пожить в этой гостинице в городе. Я их привозил, и, к сожалению, только один остался, а двое отказались, потому что там единственный удобоваримый номер, люкс, в котором тоже, когда заходишь в, извините, в ванную комнату, стоят 5-литровые эти канистры.
Да, еще есть у нас такая проблема.
Посетители спрашивали, а что это? Я когда я бестил, один настолько удивился этому, что непременно остался. Я хочу испытать, как нужно мыться из 5-литровых канистр. Но то, что гостиница «Эристон» популярна даже среди тех, кто хочет приехать в Южную Осетию, они сразу это замечают, наверное, просто рассматривая картинки Цхинвала.
Ну, у этой гостиницы есть история и, да, как вы говорили,
так что
фасад.
Будет страшная ошибка, если мы лишимся ее. Я понимаю ваш вопрос, он непосредственно касается конкуренции. Сегодня ситуация в бизнесе туристическом такая, что конкуренция только на руку. Это очень просто объяснить. Человек хочет приехать, и он видит, что есть кросс-тур, есть «Берлога», например, гостиница, которая тоже часто бывает занята, потому что там различные мероприятия проходят. Есть «Алан», то есть такой гостиницы, как «Алан», в том городе, откуда хочет приехать турист, штук 5, наверное. Ну, не 5, во всяком случае, одна точно есть. Она ему не интересна. Но он хочет видеть мою, и он, естественно, у него возникает вопрос, а вдруг там будет занято, а вдруг нам это не понравится, что есть еще? И единственное, что еще есть, это вот заведение Бала Бестаева. Но оно немножко специфично. Оно, конечно, по многим параметрам
и превосходит
мое. И, но оно далеко, да. Это на такого туриста, как сам Бала. У меня средний, не экстремальный, не далекий. И когда получает ответ, что, в принципе, больше ничего и нету, то несколько раз бывали случаи, что люди отказывались ехать.
Вот последние несколько лет средства массовой информации Южной Осетии прям вот педалируют эту тему. Нужно развивать туризм в Южной Осетии. Вот как, по-вашему, нужно ли развивать туризм в Южной Осетии? И на каком этапе он находится у нас вот в 2017 году?
Нужно развивать, да. Нужно пропагандировать среди бизнесменов и дать понять, что это такое и какого рода туризм нам нужен сегодня. Потому что одна из болезней нашего бизнеса – это гигантизм. То есть я знаю ребят, у которых есть желание, есть даже возможности работать. Я предлагаю им, ну, они хотят, нет, вот мы сделаем горнолыжный туризм, базу горнолыжную, вот тогда. Представляете, что такое горнолыжная база со всеми ее атрибутами, с инфраструктурой, с рекламой и так далее и тому подобное. Может, вы пока сделаете простой бугель, чтобы люди вообще поднялись и спустились на лыжах, а потом уже делать что-то гигантское. Нет, нужно обязательно или огромный туристический центр горнолыжный, или что-то вот такое.
Все или ничего.
Да, все или ничего. Хотя в Абхазии уже, как бы, мы всегда приводим пример Абхазии, в Абхазии этим переболели, и сейчас делают маленькие такие коттеджи, шале на манер Австрии. Вся Австрия утыкана, все Альпы, австрийские, не австрийские, швейцарские, утыканы вот этими маленькими шале, которые потом в зависимости от близости, пользуются там уже инфраструктурой горнолыжных курортов более крупных. Но у них у самих всегда есть маленький подъемник, по которому они поднимаются, там, в меру своих способностей и возможностей катаются на тех же лыжах. Или если это связано с лошадьми, то обязательно нужно какой-нибудь ипподром там планировать, как большой табунами разводить лошадей. Нет, надо объяснить бизнесмену, что это нужно пока развивать с мини, с маленького.
Желаю вам, чтобы ваш кросс-тур развивался, был красивее с каждым годом, чтобы фасад был.
Да, вот начали уже.
Чтобы все было хорошо.
И бассейн.
О, да.
Бассейн. Пруд.
Ну, давайте еще баню.
Баня обязательно.
Вот.
Баня есть. Баня, меня все отговаривали, но наши российские... Кстати, почему у меня не так много посетителей из наших защитников? Потому что первое, что они спрашивают, а банька есть у тебя? Да, это сделаем. Бассейн, баня. Ну, баню чуть попозже.
Алан, пожелайте нашим радиослушателям чего-нибудь этакого и перестану вас мучить.
Здоровье. А здоровье — это туризм. Горный. Если у вас есть здоровье, вы будете заниматься туризмом. Если оно на время чуть-чуть хромает, то вы его восстановите. То есть как ни крути, туризм — это здоровье.
Спасибо. В эфире радио «Спутник» Южная Осетия был представитель туристического бизнеса нашей республики Алан Парастаев.